Доброе утро, братья и сестры. Я надеюсь, что мы с вами хорошо отдохнули. Хотя я понимаю, что мы приехали сюда не отдыхать, наоборот, нам очень интересно пообщаться друг с другом. Я думаю, вряд ли большинство из нас раньше часа ночи легли спать. Поэтому общение это очень хорошо и прекрасно. И сегодня мы имеем эту возможность общаться вместе друг с другом, при лицом Бога и вместе со Словом Божьим. Сегодня я хотел бы прочитать в основу этой проповеди место Священного Писания, которое мы видим здесь записано. Это девиз нашего съезда. Но я хотел бы прочитать его полностью, как он записано в книге пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. 62 глава, 6 стих мы читаем. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Сегодня мы с вами собрались, представители со всей нашей великой, огромной России, согласны? Мы с вами представители нашего братства. Мы с вами сегодня имеем прекрасную возможность посмотреть не только на тот уголок, где мы с вами работаем, а посмотреть на всю нашу страну, потому что, глядя на брата, который сидит слева или справа, глядя на всех братьев и сестер, приехавших со всех уголков нашей России, мы начинаем видеть Россию вот здесь. Потому что часто мы как-то говорим, что я отвечаю за свою церковь только, или за свой город, или за свой город, или за свой поселок, или кто-то за регионы, кто-то за область. Сегодня мы с вами собрали все, кто ответственны за нашу Россию. Потому что мы с вами представители нашего братства. Мы с вами те, которые влияем, или, по крайней мере, должны влиять на ситуацию в нашей России. Более того, сегодня можно сказать так, что мы это люди, которые, то есть мы это братство евангельских христиан-баптистов России. И потому, какие мы с вами, такое и братство, согласитесь, да? И какое братство, такие мы. То есть вот здесь мы есть. И я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня посмотрели на нас вот так, в общем, в целом. Дело в том, что прошло более 15 лет свободы в нашей России. Вы помните, многие помнят тот момент, когда мы молились, мечтали, можно сказать, даже не верили в том, что когда-то в Россию придет свобода. Но она пришла, и мы думали, вот сейчас мы пойдем на эти поля, и сейчас мы пожнем, и наш российский народ будет покорен вере. Но проходят дни, месяцы, годы, прошло десятилетие, прошло больше 15 лет уже прошло, и что мы видим? И сегодня на этом съезде мне хотелось бы, чтобы мы с вами подвели вот этот итог. Что мы смогли сделать, что должны были сделать, и отвечаем ли мы своему предназначению на нашей земле. На нас с вами ответственность наша Россия. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, можем мы сказать, что мы имеем истину? Можем сказать? Мы с вами имеем истину, так или нет? Потому что мы начинаем где-то думать, а может быть нет, если мы не убеждены в том, что мы имеем истину, бесполезно идти проповедовать, евангелизировать этот мир. И если бы мы не были уверены в том, что это истина, нет смысла это делать. Поэтому я хочу сказать, что мы с вами должны быть убеждены в том, и мы с вами признаем, что мы с вами имеем истину, это Священное Писание, это Слово самого Иисуса Христа. И имея эту истину, мы ответственны за то, насколько этой истиной наполнена наша земля. Потому что если мы говорим, что где-то в других местах неполная истина или нет истины, это значит, мы говорим о том, что ответственность на нас, и мы должны нести эту истину. Но, оглядываясь назад на эти 15 лет, знаете, мне кажется, что мы с вами что-то не поняли в том, что Бог сказал, или каким образом Он хотел евангелизировать этот мир. Скажите, Христос хотел, чтобы донесена была весть до края земли? Хотел? Хотел. Почему сегодня этого нет? 15 лет свободы, даже больше. Что происходит? Мы с вами горим энтузиазмом. Мы сегодня имеем много возможностей для этого. Почему сегодня Россия не покорена истине? Почему сегодня в самых густонаселенных регионах еще многие не слышали никогда весть спасения? Мне кажется, что мы самого главного с вами не уловили, не поняли замысел Бога. А замысел Бога есть записан в Священном Писании. Вы скажите, пожалуйста, место мне Священного Писания, где говорится о том, что без усилия человека, то есть естественно евангелизация должна пройти. Каким образом? Пожалуйста, напомните мне пару мест Священного Писания, которые бы говорили о том, что Бог сам сделает эту евангелизацию. Есть такое или нет? Да, мы думаем так, что ангел прилетит и вместо нас сделает евангелизацию. Нет, но Бог хочет через нас сделать, но не нашими усилиями, согласитесь. Мы читаем с вами Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Иисус говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь что? Любовь между собой». Но мы с вами сегодня живем как? Как будто бы написано следующее: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь богатых спонсоров, если будете иметь автобусы, если будете иметь аудио-видео-киноаппаратуру, если будете иметь все-все для этого, вот тогда узнает мир». Мы так с вами поступаем, думая, что евангелизация произойдет от наших усилий и от наших возможностей. Христос говорит: есть один момент или одно условие, почему мир или через что мир будет евангелизирован. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь», причем между собой. И еще одно место. Читаем Евангелие от Иоанна, 17 глава. Это первосвященническая молитва Иисуса, где Он говорит: «Да будут в нас едино». Что дальше, помните? «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Смотрите, любовь и единство, что это так много? Или это так мало? Это самое главное, без чего не может быть никакой евангелизации. И да уверует мир, потому что это те единственные главные орудия, через которые Бог хочет евангелизировать наш мир. Это признак, любовь и единство – это признак народа Божьего. Если в церкви есть любовь и единство, это говорит о том, что церковь в должном состоянии. Если этого нет, это признак народа Божьего. Если в церкви есть любовь и единство, это говорит о том, что церковь в должном состоянии. Если в церкви есть любовь и единство, это говорит о том, что церковь в должном состоянии. Если этого нет, извините, бесполезно идти в мир, бесполезно идти евангелизировать, потому что что мы понесем в этот мир? Более того, в этом мире любовь и единство считается не от мира сего. Посмотрите, где собираются несколько человек, людей мира сего. Есть среди них единство? Мы знаем, наша Дума, мы знаем много организаций, которые имеют одни политические устремления или одни цели, но они между собой все время спорят, все время ссорятся, там фракции, движения, направления и так далее. Но если церковь, она должна быть единой. Церковь должна иметь любовь. И это в этом мире чудо. Это чудо, потому что люди этого произвести не могут. Люди объединяются и хотят создать это, хотят иметь это единство, хотят иметь любовь, но у них никогда не получится, если они не будут возрождены свыше. Потому что любовь и единство – это признак возрожденного христианина. Согласны? И без этого Дух Святой не может действовать вообще. Вы знаете, к сожалению, мне приходится ездить по многим церквам, и когда я приезжаю и сталкиваюсь с этими проблемами, которыми есть, знаете, у меня все руки опускаются в вопросе евангелизации. Как можно евангелизировать, когда брат с братом не может находить общий язык? Как можно идти в этот мир, когда нет любви друг к другу, и идут полемики, жаркие дискуссии, идут вот эти непонимания, идут разделения? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот это условие, слово «если». Если мы с вами хотим, чтобы народ наш наполнен был славой Божьей, народ наш знал Бога, мы должны выполнить это условие. Прямо сегодня, прямо сейчас. И не ехать к себе домой без этой любви, без этого единства. Иначе это все будет бесполезно. Мы с вами посидели, поговорили, и на том и разошлись. Иногда, знаете, мы или наши церкви напоминают, как порванный невод. Когда забрасывают вытаскивает, там пусто, они опять забрасывают. И вот эта усиленная работа. И такое можно посмотреть, сказать, действительно, это работает до изнеможения. Ну, они не виноваты в том, что не ловится эта рыба. Неправда. Неправда. Если будете иметь любовь между собой, если будете иметь единство, то эти неводы будут наполнены. Это Иисус Христос говорит. Он отвечает за свои слова. И нам нужно только выполнить Его условия. Дальше. Методы евангелизации. Мы имеем много разных программ, мы имеем видение свое, но нам нужно посмотреть на видение самого Иисуса Христа. Вы знаете, что Он предусмотрел путь или метод, каким образом мы можем донести свет Евангелия нашему народу. Мы читаем замечательные или знаменитые слова самого Иисуса Христа, которые очень легко запомнить, Иоанна 10:10. Помните, Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком». Это, я считаю, метод евангелизации. Знаете, что такое избыток? Я иногда привожу такой простой пример. Берем мы стакан и подставляем под кран. И открываем этот кран. Вода течет, наполняет этот стакан. Мы закрываем этот кран. И что, можно сказать, что это избыток? Можно? Нет. Избыток – это когда переливается через край. Согласны? Так вот, евангелизация – это есть то, что переливается через край. Согласны или нет? Мы можем тогда только людей приобрести для Бога, когда прежде всего сами будем наполнены до избытка. И остальное, переливающееся через край, оно будет доставаться людям, которые вокруг нас. И до тех пор, пока наш сосуд не наполнен, до тех пор, пока наш сосуд не переполняется, бесполезно говорить о евангелизации. Мы с вами поем песню, вот тоже мы говорим о нашем наследии песенном. Благословение потоки Бог обещал снизпослать. Падают капли, мы просим, чтобы потоки Он дал. Какой Бог? Обещал дать потоки, не дает. Ну, в общем, не в нас эта проблема, это в Нем проблема. Мы молимся, мы просим, мы хотим, чтобы Он дал, но Он не дает. Мы обманываем сами себя. Иисус Христос пришел и принес эти потоки. И мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих, где Иисус Христос сказал: «Кто верует у Меня, у того, как сказано в Писании, что произойдет? Из чрева потекут реки воды живой». Откуда начинается евангелизация, скажите мне, пожалуйста? Откуда? Из сердца начинается евангелизация. Евангелизация вот здесь внутри должна начаться. То есть этот родник, этот источник должен вот здесь забить. Он должен наполнить прежде всего меня, я должен быть наполнен. Не каплями, а потоками. И этот избыток должен переливаться через край, и те, которые вокруг меня, будут напоены этими реками воды живой. А если мы с вами признаем в нашем пении, что падают капли, можем ли мы с каплями напоять мир? Можем ли мы капли понести в этот мир? Эти капли нам самим нужны. И мы от воскресения до воскресения ждем. Вот там оросилась парочку капель, чуть-чуть смягчила мою эту жесткую почву сердца. И слава Богу, до следующего воскресения. Можем мы таким образом завоевать мир для Бога? До тех пор, пока мы с вами не откроем место Иисусу Христу, как написано, верою вселится Христу в сердца ваши. До тех пор, пока наше сердце не будет настолько открыто им, что Он наполнит нас, нам оно будет до избытка и будет переливаться через край. Тогда не надо говорить: брат, иди говори. Брат, иди свидетельствуй. Или сестричка, надо же говорить, вы кого-нибудь привели к Богу. Мы начинаем учить, заставлять. Не это нужно. Нужно помочь человеку, чтобы он был дополнен до избытка внутри. Тогда вы будете останавливать и говорить: не надо, не ходи. Они будут идти, будут делать, потому что потоки, когда они собираются и скапливаются, они будут потом все ломать на своем пути. И не надо людям заставлять это делать, они будут это делать естественно, потому что сам Бог будет внутри их производить это. Я называю это естественная евангелизация, когда это делает Бог, но Он делает не так, как мы говорим: ангела послал и за нас все сделал. Но Он делает через нас. Ему нужны вы и я. Ему нужны наши руки и наши ноги. Он должен воплотиться в нас, то есть войти внутрь нас, использовать нашу голову, наши глаза, наш язык, наши руки, наши ноги для того, чтобы через нас это делать. Если Иисус у нас где-то на задворках, если у нас сидит униженный, оскорбленный, мы занимаемся своими делами и только правильно говорим или пытаемся что-то показать, как мы хорошо делаем. Не надо обманывать себя, не надо обманывать своих спонсоров, потому что мы, главное, Бога не обманем. Мы однажды предстанем перед Богом, и Бог покажет, кто есть кто, и кто истинно нес это Евангелие, а кто только занимался коммерцией от религии. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами вернулись к тому, что сказал Христос. Он сказал, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком». Мы с вами прочитали: «Я поставил на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Это нам с вами касается, братья. Не наших рядовых членов церкви, а нас, сторожей. Мы с вами собрались, эти сторожа, к которым обращены эти слова. И если мы с вами не будем наполнены и переполнены, не стоит требовать это от наших прихожан. Хотя, к сожалению, бывает и обратное. Я знаю одну бабушку у нас в церкви, которая имеет большие финансовые проблемы, большие там духовные проблемы. Но она приводит людей в церковь десятками. Потому что сердце ее горит. Потому что она садится в автобус или в трамвай и ездит по городу с приглашениями. И молится: «Господи, тот, кто рядом сядет со мной, благослови, чтобы это сел тот, который нуждается». И она это делает каждый день, как на работу ходит. А мы с вами говорим о том, что мы должны евангелизировать мир. Дальше. Давайте мы посмотрим на первое христианство. Посмотрим на тех учеников, которые были последователями самого Иисуса Христа. Ученики не имели того, что имеем мы с вами, но они имели то, чего мы с вами не имеем. Согласны или нет? Они не имели ни транспорта, ни сотовых телефонов, не имели аппаратуры, не имели миссии, организации, семинарии и так далее. Но они имели что-то, то, чего сегодня мы с вами не имеем. Мы читаем: Петр и Иоанн идут в храм, час девятый, помните, да? Идут, и вот смотрят этот человек, который сидит у двери этого храма, и просит милостыни, подаяния. Что бы мы с вами сделали? Автоматически по карманам бы. Что ему дать? Наверное, они тоже подумали, что ж ему дать. А потом они были не от мира сего люди, не носили с собой денег, да и не было их у них. И они говорят: «Извини, друг, у нас нет того, чего ты просишь, но у нас есть то, чего ты даже и не просишь. Во имя Иисуса Христа встань и ходи». Скажите, они лучше сделали, больше дали, чем он просил, или нет? Вот сегодня этот мир нуждается в том, чтобы мы вышли в этот мир, имея вот то, чего имели Петр и Иоанн, которые шли в храм в час девятый. И если мы выходим в этот мир, и люди просят: «Помогите, спасите нас», а мы шарим по карманам, говорят: «Извини, брат, мне нечего тебе дать». Вы знаете, я обращаю внимание на то, что сегодня в нашей церкви приходит очень много людей, которые имеют большие проблемы. В ваших церквах тоже это происходит. Люди приходят оккультно обремененные, люди приходят пьяницы, горькие, которые уже дальше выхода нет, и как последнюю соломинку, хватаясь, они идут в церковь. Люди приходят физически больные, люди приходят, имея семейные проблемы, разведенные, имея большие как бы душевные переживания, приходят в нашу церковь и говорят: «Помогите, больше нам некуда идти». Что мы им говорим? Ну, знаешь что, молись. Молись, может быть, Бог тебе поможет. Как бы мы умываем руки и говорим: «У меня нечего тебе дать, я ничем не могу тебе помочь. Ну, ты уж как-то там сам выживай, выплывай. Ну, слушай наши проповеди, мы можем за тебя помолиться». Что имею, то даю тебе. Если я имею, я дам. Если я не имею, я не дам. О, вы, напоминающие Господи, должны иметь то, чтобы давать. Не умолкайте, вы должны иметь это слово, вы должны иметь эту истину, вы должны нести это, сами быть такими, и тогда вы можете помочь этому миру. Бесполезно говорить о прекрасных идеях, проповедовать те слова, которые мы не, практически не употребляем в нашей жизни. Люди идут и слушают, и говорят, как правильно, все хорошо, но после этого подходят к пастору и говорят: «Ой, слава Богу, я попал туда, куда и хотел, вы только можете мне помочь». А он разводит руками и говорит: «Да нет, я ничем тебе помочь не могу». Да, мы понимаем с вами, что Бог помогает, но Бог должен использовать вас и меня для того, чтобы, как канал, через который он может благословлять этих людей, потому что Бог хочет менять этих людей, Бог хочет им помогать, но для этого нужны вы и я, для того, чтобы делать это. И когда мы разводим руками, мы признаемся в своем бессилии и признаемся в нашем неверии. потому что Иисус Христос хочет это делать. Почему вот не всегда у нас это есть, или, может быть, зачастую этого нету? Я долго размышлял и думал. Вы знаете, это похоже на то, когда к нам люди приходят и не исцеляются от своих грехов, не исцеляются от своих, привычек. Я думал, размышлял, почему так происходит? Одни легко принимают Бога, легко освобождаются от всего, другим нужны годы для того, чтобы мучительно как-то от этого отходить. И я считаю, что это от того, что люди многие сегодня не имеют веры Божьей. Мы читаем, Христос говорит: имейте веру Божью. Многие люди сегодня имеют веру человеческую, то есть они уверовали в Иисуса Христа как в историческую личность. Да, был 2000 лет Иисус, да, Он умер на кресте, да, Он жертвой Голгофской спас мир, но мне-то что до этого? И мы иногда крестим людей, и, может быть, сами так думаем, но для того, чтобы нести людям Иисуса, нужно с Ним лично иметь контакт, нужно лично с Ним встречаться, нужно лично, чтобы Он вел и управлял нами. Поэтому Иисус Христос говорит такие слова: если мы веруем верою Божью, мы будем доверять тому, что сказал Христос. Мы с вами читаем это в Евангелии от Матфея, 28 глава, последние стихи, где Иисус Христос дал это великое поручение. И Он, когда послал людей, говорит: идите, научите все народы. И что Он в конце сказал? «И се я с вами во все дни до скончания века». Сказал или нет? Мы же иногда ведем себя в нашей евангелизации так, как будто бы этих слов Он не сказал. «Идите, научите, крестите и опять учите их соблюдать все, что повелел». Он говорит: «И я с вами». То есть Он должен пойти рядом. Он должен пойти и делать эти дела. Дух Святой, мы читаем, пришед, обличит мир о грехе. Не мы с вами обличаем. А мы, кстати, на себя берем роль Святого Духа, когда с кафедры говорим о том, что как плохо, какие грехи, какие все нехорошие люди, вот и то другое делается, в наше время и то происходит. Кто дал нам это право? Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. Люди приходят в церковь, Дух Святой их обличает, они знают, что они грешники. Но помогите им выйти из этого состояния. Подскажите путь спасения. Более того, мы призваны с вами быть благовестниками. От слова «благо». Весть должна быть благая. Мы с вами иногда проповедуем весть неблагую. Мы говорим об аде, о грехе, о дьяволе, о силе власти этой тьмы, но не говорим о силе власти Иисуса Христа, который пришел сокрушить сатану, разрушить дела дьявола. И мы с вами читаем эти замечательные слова, когда Иисус Христос сказал, Деяния 1 глава 8 стих написано: «И вы примете силу, когда сойдет что? Дух Святой. И будете мне свидетелем». Он не сказал, что «ну и начинайте свидетельствовать, и старайтесь свидетельствовать». Он говорит: «Вы будете, захотите того или не захотите, вы будете что-то делать для этого или не будете, но вы будете свидетелями». То есть это будет естественно происходить, это будет автоматически происходить, но если вы примете Святого Духа. Сегодня многие из нас убеждены в том, что мы имеем с вами крещение Духом Святым в момент нашего возрождения. Да? Мы как бы входим в эту крещенную Духом Святым церковь, и нам не нужно второго переживания, но нам нужно ежедневное переживание исполнения Святым Духом. Петр, исполнившись Духа Святого, сказал, и что произошло? Вот мы должны каждый день посвящать время для того, чтобы исполняться Духом Святым. То есть, чтобы Дух Святой занимал все мое место, и чтобы Он руководил мною. Не я, не мои программы, не мое видение. Его видение нужно учитывать. С Ним нужно считаться. Он должен пойти впереди, и тогда будет успех. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Поэтому евангелизация мира начинается с нашего исполнения Святым Духом. Это тот огонь, который зажигает наше сердце, без которого мы не можем жить. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих, мы читаем. Иисус сказал: «Огонь пришел, и он известь на землю». И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Однажды Иисус Христос зажег наши сердца, и это наш жертвенник перед Богом. И вот это ежедневное исполнение Духом Святым, это как бы подкладывание дров в этот огонь для того, чтобы этот жертвенник горел. Друзья мои, вы помните, когда Моисей пас овец тестя своего Иофора, и он зашел далеко к горе Божьей Хорива и увидел этот терновый куст, который горел и не сгорал. Помните, да? Вот давайте мы представим вот этот куст терновый, который с такими кривыми, этими колючками, который очень отвратительный кустарник. Если бы он не горел огнем, подошли, дотронулись, что бы вы почувствовали? Вы бы почувствовали вот эти колючки. Но когда он горит огнем, попробуйте прикоснуться к этому кусту, вы бы прикоснулись к огню, а не к колючкам. Согласны или нет? Вот сегодня мы с вами такие же терновые кустарники. Мы люди с колючими характерами. Мы люди с колючими сердцами. Согласитесь или нет? Или мы лучше, чем мы? Так вот эти колючки, Дух Святой, этот огонь должен зажечь и внутри себя поглотить эти колючки. Вот тогда мы, соприкасаясь друг с другом, общаясь друг с другом, будем не колоть друг друга, а будем зажигать друг друга. Согласны или нет? А если мы колем друг друга? Если мы приезжаем в церковь, а там раздоры, ссоры между братьями, между сестрами, и вот эти вот колючки сцепились, и мы приезжаем расцеплять их. Наше служение в том, чтобы расцеплять эти колючки. Что? Хочется опустить руки и сказать. Как хотите разбирать? Да вообще не Божье действие. Потому что это говорит о том, что мы на уровне плоти находимся. Плотскими своими колючками сцепились и разбираемся, кто из нас лучше, кто из нас хуже. Бог должен зажечь нас своим огнем. Огонь пришел я низвесть на землю. Вы видели когда-нибудь, как горит лес? Очень простое явление, когда одна травинка зажигает другую, когда одно дерево зажигает другое. Это простой процесс. Они друг от друга вот зажигаются, то есть передается это тепло, передается огонь. Но огромные массы огня, огромное действие этого огня производит, потому что оно одно другого зажигается. Евангелизация – это есть передача того огня, которым мы с вами сами горим. Передача огня. Имеем ли мы сами этот огонь? Вы знаете, сегодня, находясь здесь, мне аж как-то, я уж думал, говорить об этом или не говорить, потому что мы с вами находимся на фаворе. Сегодня мы горим, потому что мы увидели братьев, мы увидели наших сестер, мы увидели людей с Дальнего Востока, мы увидели тех, с кем давно не общались, и нам кажется, все так хорошо. Но сегодня вернемся в нашу церковь. Если там вот этот огонь Святого Духа, который не дал бы мне спокойно спать, глядя на грешников погибающих, который не оставил бы меня в покое спокойно заниматься своими делами, который бы двигал меня, который бы толкал и который бы заставлял меня это делать. Огонь пришел, я неизвестен. Это цель Иисуса Христа. Задача Его, чтобы этот огонь разгорелся. Друзья мои, сегодня мы с вами, те люди, как я уже сказал, ответственны за наше братство и за нашу Россию. Если мы с вами сегодня не поймем, что нам прежде всего, может быть, нужно остановиться и рассмотреться на путях наших. И посмотреть, отвечаю ли я предназначению, или вот тому, о чем говорит Священное Писание. Действительно ли я тот человек, который имею Святого Духа в сердце своем, имею веру Божью, имею вот этот огонь, который Иисус зажег в мое сердце, имею ли я эту любовь, которая от Него, которую я люблю, родившего люблю и рожденного от Него, и могу ли я иметь это единство друг с другом. И после этого только мы можем говорить о евангелизации мира. Сегодня именно мы должны с вами осознать то, что ответственность лежит на нас. Мы прочитали, что «Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». Он поставил нас, чтобы мы не умолкали ни днем, ни ночью. И чтобы мы принесли это в наши церкви, в наших церквах. Каждый христианин должен быть человеком, зажженным Богом, который бы вот передавал бы эту одну простую истину – любовь. Нес бы этот мир в этот мир, нес бы это единство, и тогда уверует этот мир. Сегодня я хотел бы задать нам вопрос. Мы с вами служители Иисуса Христа. Мы помним день своего покаяния, обращения? Помните? Мы иногда, наверное, задаем этот вопрос нашим членам церкви, но я хотел бы, чтобы мы сегодня об этом подумали. Помните тот день, когда Иисус Христос зажег наше сердце? Как вы шли домой? Помните? Мне кажется, мы летели на крыльях, правда? Мы готовы были обнять весь мир, мы готовы были целовать этого валяющегося пьяницу. Так или нет? А сегодня? Есть разница того дня и сегодняшнего? Есть или нет? есть в какую сторону, в лучшую или в худшую? В худшую. В лучшую? Слава Богу, аллилуйя, если это так. Но, к сожалению, часто мы можем наблюдать как раз именно в худшую сторону. Вот то, что было тогда, а сегодня мы сравним и как бы ностальгия тех добрых старых временах, когда мы летали на крыльях, когда мы нежились в объятиях Иисуса Христа, и для нас этот мир был как-то, как бы сказать, то, куда мы могли излить свою любовь, на кого мы могли излить эту любовь. Братья, сестры, если у нас есть эта разница между тем днем и сегодняшним, вот за эту разницу мы должны с вами покаяться перед Богом. За эту разницу. Потому что этот огонь, которым Христос зажег нас в свое время, он должен разгораться, а не затухать. Если он затухает, нам нужно встать на колени перед Богом и, как написано, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела твои. Иначе приду и сдвину светильник с места его. Знаете, я много думал о том, как можно сдвинуть дело евангелизации, как сдвинуть с мертвой точки. Моя страна, мой народ, мои люди, моя земля. Чем я могу помочь? Как я могу это сделать? И знаете, к сожалению, я не нахожу выхода, кроме того, чтобы просто плакать о нашей земле. У меня мечта такая. Нашлось бы 2-3-5 человек, которые бы искренне заплакали о нашей земле, о нашей стране, о наших пьяницах, которые погибают, о наших этих зэках, которые находятся в тюрьмах, о нашей земле, которая сегодня уже наполнена другим, но не истинной священной писанием. Просто собираться вместе, плакать пред лицом Бога, как Ездра, помните, плакал. Может быть, Бог услышит этот вопль, может быть, Бог увидит эти слезы, помилует народ наш и помилует нас прежде всего. Когда Иисус хотел, чтобы ученики завоевали этот мир, Он не сказал, идите, делайте. Он сказал, возведите очи ваши на нивы, посмотрите, как они побелели, поспели к жатве, и молите Господина жатвы. Не начинайте делать до тех пор, пока Он не вышлет делать или на ниву, пока Он не пошлет, пока не пойдет впереди, и пока не будет идти со своим авторитетом совершать это действие. Мы должны, если хотим покаяться, мы должны признать отсутствие этого огня. Если этого не признаем, не будет сдвига, не будет евангелизации, не будет наша земля покорена истине. Мы должны сегодня заново посвятить себя Богу. Вот снова вот так раскрыть свое сердце, сказать, Иисус, снова займи мое сердце. Своим огнем зажги меня так, чтобы я не мог спокойно жить и спать, чтобы я весь горел для Тебя и сгорал ради Тебя. И последнее, мы с вами сейчас будем молиться. Я просто просил бы и умолял вас, пожалуйста, не молитесь о том, чтобы Бог дал вам огня, чтобы Бог дал вам любви, чтобы дал вам единство. Не молитесь, пожалуйста, об этом, потому что это будет молитва неверия, потому что Иисус Христос давно уже это дал. Мы имеем это во Христе, но находимся рядом с этими реками воды живой, а просим у Бога капли, пожалуйста, дай. Он говорит, вы все это имеете, я принес ваши сердца во мне, во Христе написано, все это находится. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы сказали Богу, Господь, благодарим Тебя за то, что мы имеем это, за то, что Ты дал нам верою взять это и пойти в этот мир и донести этот свет Евангелия в каждому жителю нашей страны. О вы, напоминающие Господи, ваша ответственность не умолкать. Что для этого надо? Иисус Христос все дал. Поэтому давайте мы с вами верою возьмем это и пойдем в этот мир, неся этот свет Евангелия. Аминь. Помолимся. Кто желает помолиться, пожалуйста.